Дорогие друзья, сейчас подошло время нашей постоянной рубрики «Беседы о вечном». И я вновь представляю вам моего собеседника, замечательного собеседника, отца Владимира Зязева, первого помощника правящего архиерея, митрофорного протоиерея, настоятеля храма Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня решили поговорить, тема такая очень интересная, о правах и обязанностях человека. Кстати говоря, вы вот эту тему и сами предлагаете. Но вообще тема достаточно интересная. Вот если вот обратиться, вот часто приходится ездить по селам, встречаться со священниками, действительно ведь видишь, ну как вот они трудятся, хотя... Согласно правам своим, возможно, они могли бы и подольше отдохнуть. Но, видимо, существует ответственность за свою работу, существует какая-то совесть в человеке. И поэтому священники, ну, просто так вот, мне кажется, никогда не сидят без работы. Особенно, как я уже сказала, по таким вот, по сельским храмам. Да, я думаю, что и в городских то же самое.
Ну, знаете, Валентина Федоровна, вот эта тема, она действительно вечная. Как вы сказали, очень даже вечно, потому что, наверное, с первых дней творения человека, когда Адам и Ева были в раю, то там были даны все права. Вот все права были. Живите в раю, рай – это сад прекрасный, там солнце, и там птицы, и там, наверное, не было назойливой мошкары или какого-то чрезмерного зноя, или было где от него укрыться, под яблони, еще где-то. Вот, но была одна маленькая обязанность дана, только одна обязанность, не трогать, и даже не обязанность, а такое послушание, не трогать плода с древа познания добра и зла. Но наши предки, прародители, нарушили эту обязанность, и пошло дальше. Вот мы видим уже Каина и Авеля, и не напрасно Господь дал Вот эти дети, вот Каин и Авель, фигурируют в данном рассказе, в данном повествовании библейском, Каин и Авель, что другие дети не поминаются. Вот просто видите уже, то есть вот здесь уже человечество как бы разделилось на две части. Один знал, что нужно делать, и творил обязанности, а другой, наверное, больше думал о правах и о том, как он прекрасен, и о том, как он величественен, и приносил жертву Богу с таким черствым, хладным сердцем. Ну, а когда увидел, что у Авеля
принимается жертва, да,
у Каина не принимается, у него самого,
он очень обиделся.
То он очень обиделся и убил Авеля. Вот видите, до чего приводит уже с первых дней мы видим. То есть половина человека, это, ну просто, я вот образно говорю. Вот, и так далее. И вот сейчас, вот почему я эту тему как-то вроде и предложил, даже мы с вами когда беседовали. Ну, потому что куда мы ни посмотрим, и везде все говорят о правах.
О своих правах.
Вот именно о своих правах, вот говорят. Вы знаете, есть у нас комитеты борцов или там за права человека. Есть за права человечества, у нас как-то не очень принято бороться, у нас все за права человека. И вот мне довелось много ездить по тюрьмам, бывать, смотреть, беседовать, и там и с начальством тюремным беседовать, и с сотрудниками тюрьмы, и с заключенными, со всеми общался, и один на один с заключенными, со всеми. И вот слышишь, вот они, заключенные, говорят, вот они обязаны нам то-то вот давать, то-то, 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 вы нам обязаны, почему вам... И тоже все говорят про обязанности. Вот этот заключенный где-нибудь, как их называют, тяжеловесы, то есть большие сорока...
То есть даже не о своих обязанностях, а о правах претендуют вот на какие-то особое положение.
Вы нам обязаны, вот это наше право.
Вот это наше право.
Вот ты, и хочется ему задать вопрос, ты когда убил двоих-троих, или ограбил троих-четверых, или изнасиловал, искалечил какую-то девчонку, там всю ей жизнь испортил. Ты думал, что у них тоже есть права, право жить? А вот сейчас, когда эти люди, кто-то уже и мертвый, немало убийств творится,
кто-то с искалеченной судьбой, какая-то старушка с ограбленной, у ней последние деньги извлекли, где-то наркоманов тысячу человек и тысячи, и миллионы уже ходят, испорченные вот этими вот людьми, которые, а вот ты об этом думал, что у них тоже были права. Права быть без наркотиков, права спокойно проводить старость, права спокойно жить и не бояться ходить по улице. Ты и не думал. А вот почему ты, когда ты попал, ты права
ищешь. Ты свои права качаешь,
Свои права качаешь. Сейчас доходит дело, ну, вообще-то уже до полнейшего абсурда. Это вот решается вопрос, что в школе ученики имеют право не мыть полы, не вытирать даже с доски.
Это закон, который принимают по отношению к детям, как бы. Законопроект.
Это закон, который принимают по отношению к детям, но это закон извращенный. Нелепее этого закона нельзя ничего придумать. И, наверное, у нас есть действительно законы, которые надо принимать. Которые надо как-то вот немедленно принимать, немедленно думать. Вот мы боремся с коррупцией. Вот пример, вот сейчас просто закон. Боремся, и вот слышишь, президенты, премьеры, министры выступаем, говорим, коррупция заела все, чиновников все прибывает. Вот маленький пример. Совершенно маленький пример. У меня дочь решила усыновить еще одного ребеночка. У них трое своих, трое приемных, но вот еще
это
одного.
Средняя дочь, да, по-моему?
Нет, старшая,
Света.
Усыновить решила еще одного приемного девочку. И вот она троих перед этим усыновляла, вот, и там, ну, справок море. Вот это полгода, год эти справки берут, ищут там, едут комиссии, вот все едут. Ну и, знаете, думаешь, ну вот когда ребенок живет на чердаке, там ни комиссии, ничего нет. Когда на вокзалах эти девочки и мальчики там их и насилуют, простите меня, это слово, но оно сейчас не выкинешь его из жизни, это страшно, что делается с ними. Там они никому не нужны. Когда в детдомах с ними неизвестно подчас, ну, вин их нормально, а вин их и тоже...
Там всякие тоже нарушения, как-то... да?
А вот здесь справки, ну, вот сейчас, вот, а вот сейчас вот я думаю, ну, наверное, все-таки победим. Смотри, как президент, премьер, как взялись за это дело. Света усыновили у нас, матушка Света, вот последнего мальчика несколько лет назад усыновляли. Последнюю девочку тоже, то есть тоже. Вот. Но вот сейчас несколько лет прошло, это борьба с коррупцией называется, прошло еще несколько лет, они сейчас решили. И говорит, слушай, нам, говорит, вдруг потребовали справку из санэпидстанции. Я, говорит, говорю, так никогда этой справки у нас не было, никогда никого не спрашивали. Ни у меня, говорит, ни у моих сестер, мои дети многих, мы же 7 человек усыновили. Усыновили, удочерили, мои дети все.
Ваши вот. Только дочери или сыновья
и,
тоже?
И сын один у него приемный, вот тоже есть ребеночек. Вот, а вот и у дочери в основном. Ну, это просто к слову говорю. Ну вот, говорит, 6-7 детей усыновляли, этой справки не надо было. Но вот борьба с коррупцией, вот сейчас вот она идет, и справка нужна от санэпидстанции, в которой должно указано быть, когда у вас вывозится мусор из ваших мусоросборников, часто ли вы ходите туда, если у вас там, ну все, вплоть там, ну слушайте, я, говорит, спрашиваю, так этой справки никогда не надо было. А нам сказали, а вот недавно постановили, не получили, что еще эту справку надо требовать. Это борьба с коррупцией. Ну, слушайте, ну, дичей этого что-то может быть. Но от чего? Но это от того, я подозреваю, что тоже кто-то решил, что у него есть право получить очередные деньги за очередную справку. Одна справка этому, ну, я не знаю, сколько там, 10 или 100 или 1000 рублей, не знаю я сколько. А вот 10 справок, это уже больше. А вот если сейчас со всех эти справки брать, вот еще один ручеек в казну течет. А то, что этот ручеек течет в казну из того кармана, из того сердца, в котором хватило места для нескольких усыновленных, удочеренных детишек и своих детей.
Никому не нужны.
Вот,
да.
И что ему и так-то тяжело, что ему должны давать вот эти деньги. Я понимаю, было бы усыновление так. У вас есть комиссия. Вот я решил усыновить ребенка. Хорошо. Мы вот сейчас дадим человека, этот человек проверит вас, соберет для вас все справки, а потом мы вам вручим эту девочку или мальчика и дадим ему вот на обзаведение, как бы, чтобы он пришел туда к вам не гол, как сокол, а пришел к вам туда в своем, в новом пальтишке, в новой одежошке, чтобы его комнатка, если в доме будет ему выделена, чтобы, может быть, обставить чем-то. Вот это было бы нормально. А то мама, думая об усыновлении, о том, как помочь государству, как взять этого беззащитного ребенка к себе и ребенку помочь, она бегает неделю, месяц, два, три, пять, на нее смотрят, зачем вам эти дети, вы что, с ума сошли? Везде примерно такое отношение. Это тоже права и обязанности.
Но вот это вот права, которые качают, что называется, простите за это слово, качают чиновники,
это
да?
Это чиновники. Посмотрите, насколько,
а обязанности
вот это,
у
насколько
них, извините,
это извращено. У него есть одна серьезная обязанность, самая большая обязанность – это помогать людям. Он поставлен, люди его кормят, государство
чиновник
его кормит,
вы имеете,
чиновника, да, угу. Его кормит, государство ему, если он высокого ранга, дало ему кабинет, машину, телефон, очень даже приличную зарплату, все ему дало государство, вот это ему государство дало, и у него есть одна великая обязанность, которую, вот, наверное, можно было бы даже сказать и правом, мне дано право, которая вот обязанность и право. Мне дано право заботиться об этом ребенке, заботиться о том, чтобы не было вот этих вот сотен тысяч справок, чтобы не было этих придирок. Мне это право дано. Оно же это право и моя почетная обязанность.
И тогда бы у нас, батюшка, не было, наверное, такого обилие вот этих вот детей, возможно, брошенных,
конечно,
может быть, если бы повнимательнее относились к ним, а не в первую очередь цеплялись вот за эти бумажки, которых надо ворох приносить.
Цепляясь, простите, за бумажку, они видят купюру, они видят деньги, и чем крупнее эта купюра, тем ему лучше, вот и все. Вот, вы простите меня, перебил вас. Вот это так, но это только так, больше никак не объяснишь. И вот возьмите, вот можно вот эти права и обязанности, можно вот, ну, трактовать, я когда с вами поговорил, то я еще думал над этим вопросом. Вот возьмите, я себе лично, вот на себе маленький пример. Ну, случилась у меня болезнь, случилась у меня операция. Когда заболел, я уже не смог делать земные поклоны, даже перед престолом. Уже просто только поясные, потому что я едва стоял за престол, держась. Потом операция прошла, потом все это прошел год, прошел второй. И вот несколько месяцев назад я уже так как-то немножко приготовился духовно, как-то так уже все, думаю, пора начинать земные поклоны. И вот когда я сделал земной поклон, вы знаете, вот я встал, и вот у меня у самого в сердце слезы закипели. Господи, думаю, ты мне такую радость послал, я могу вот поклониться еще, вот на колени встать перед тобой, перед престолом. То есть сначала вот это, сначала вот земной поклон даже для какого-то, ну, начинающего, верующего, это даже и вроде как бы вот он заставляет себя эту обязанность делать. А потом он делает это и радуется, Господи, какое же мне великое право дано перед тобой, перед Владыкой Небесным, тебе делать земной поклон во славу твою. В радость моему сердцу, что вот это право у меня сейчас кто-то отнимет, скажет, ты не имеешь права земных поклонов делать. Вот, для меня это будет уже горе. А ведь, когда начинал я в храм ходить, земной поклон, от него и устаешь, его и делать тяжело, да и неохота. Возьмите утренние молитвы, вечерние молитвы. С каким трудом подчас заставляет себя человек вот их читать утром, вечером, надо читать. Но приходит время. И скажи-ка, вот ему прошло год, два, три, скажи-ка ему кто-нибудь, какие тебе сегодня молитвы, он давай, тут сейчас он, тут мы музыку включим, да танцы откроем, никаких молитв тебе. И ведь огорчишься, и огорчится человек. То есть вот это право, оно, вот эта обязанность вначале, она потом в право перерастает, она, почему мне не даете право мои духовные позывы моего сердца исполнить? Я вам даже больше скажу, вот у меня сын один, Николай, он любил очень такую, с детства любил физическую работу. Огород копать. Я помню, как-то даже такой случай был. Мы с мамой, с супругой, с моей до сих пор вспоминаем. Я ее мама зовут часто, свою супругу. До сих пор вспоминаем этот случай с такой с улыбкой. Я, Галина Петровна часто рассказывает людям, что говорит, смотрю, у меня Коля пришел вроде из школы, и вот нет его где-то. Пришел вроде, вот пришел, вроде видел, а шел из школы. Нету где-то. Час-два потом появляться с портфелем, все появляться. Потом, говорит, однажды, это было в сентябре, где-то в середине сентября, уже убрана была картошка, была уже выкопана, это я, поймете, к чему это говорю. Вот однажды, говорит, я что-то вышла, у нас огород и картофельное поле, небольшое поле наша картошка, она таким глухим забором плотным была отгорожена от садика. Вот, я, говорит, однажды что-то выхожу в огород, что-то мне вздумалось выйти, тоже после школы, смотрю, а Коля там копает землю. И смотрю, говорит, у него уже, наверное, он, говорит, так вот с неделю ходил, копал, у него уже, наверное, с полугорода скопано. Вот, вот. И вот он решил сюрприз сделать, вот такой был. Но я к другому хочу сказать. Вот он любил физическую работу, как-то, ну, все ее любили, нормально относились к ней. Но вот Коля как-то особо любил. И вот, а я, ну, молодой тогда еще человек, ну, не то чтобы молодой, ну, лет 30, 32, 35, молодой мужчина, любил дрова колоть. И вот когда нам привозили дрова, а дров много, у меня дом там большенький был, машин 5.
Это где вы жили?
В Талице.
В Талице уже.
И вот мне привезут машину дров, мне ее распилят, я попрошу распилить, мне распилят. А колоть я никому не давал, я сам колол. Как сейчас помню, выберу свободный день, морозец хороший, когда они прямо аж разлетаются. Выхожу
полежки
во двор, беру колу, начинаю, у меня прямо радость, вот это, знаете, ну такая просто вот молодецкая такая забава. И у меня Коленька все просит, папа, разреши дрова поколоть. Уже в классе в четвертом учился. Разреши дрова поколоть. Я ему не разрешаю. Вот прямо, не-не-не, я сам, мне это самому мало тут колоть. И потом однажды где-то задержался, и так получилось, что смотрю, вроде уже и это, надо дрова-то колоть, уже недели две лежат, не расколоты, не успеваю. Он ко мне подошел, я ему, ну ладно, иди коли дрова. И вот вы бы слышали вот этот крик, ура, папа мне разрешил дрова колоть. То есть вот для кого-то это обязанность, а вот для него это право, эта обязанность, она с правом соединилась. Мы сейчас, вот в школе, ученик в школе, я помню, с какой радостью мы мыли в классах. Дойдет вот до первая, вторая парта, третья, там староста класса там разобьет эти
дежурства,
на стенке висит, если класс большой, там останемся. Да вроде бы и неохота. Ну, а вот было наказание, не помните, когда мы с ним, говорит, разговаривать не будем. А мы ему, учительница у нас, я помню, даже придумала, а вот этот вот эта парта, она у нас как-то и на уроке разговаривает, и там везде. Давайте, ребята, устроим им такой бойкот своеобразный. Они не будут участвовать ни в каких наших классовых делах. Ни прибирать все в классе, ни стирать с доски. И вы знаете, через две недели эти ребята пришли и просили прощения. Почему? А мы, говорит, чувствуем себя как-то, ну вот как же так вот, вот мы учимся здесь вот.
Своего рода отщепенцы получались, да?
Вот. И вот
лишены были обязанности, да?
Лишены были, казалось бы, обязанности. Но эта обязанность, она и право. Мать... Ее обязанность, казалось бы, ходить за детьми. А вот отними-ка от нее эту обязанность, где она любящая мать. Вот мать ее вот кормить, со своим малышом ходить, стирать ему пеленочки там, когда-то это было, сейчас их подгузни эти памперсы, так не это, когда-то было кормить его там вот. А отними-ка от нее эту обязанность, вот, если она любит действительно свое чадо. Она ведь как львица, она скажет, это мое право, а не обязанность. Точно так же учительница, она воспитывает детей. Она привыкла, если она искренняя учительница, то отними-ка от нее эту обязанность учить детей.
Uh-huh.
Да? От врача, который любит людей, который не за деньги пришел туда, конечно, деньги тоже играют роль, нужно жить на что-то, но который еще и по зову сердца пришел, а отними-ка от него обязанность лечить людей. Да он где-нибудь до тайны будет все равно шептать, вот эту травку попробуй, вот это лекарство испытай. Отними-ка от батюшки, который любит свое дело, обязанность служить. Да он скажет, почему вы меня моих прав лишаете? И так ведь и любой. Инженера, летчика отними. Я помню самое суровое, страшное время, 90-е годы. Россия еще неизвестно куда пойдет. Мы прилетели с генералом, генерал Николай Иванович Макарчук, командующим Уральским армией ВВС и ПВО. Значит, мы с ним прилетели на аэродром. Я на север туда, на военный аэродром. И я с летчиками беседую, и они мне говорят, вот, командиры самолетов говорят. Я говорю, сколько вы зарабатываете? Они назвали там, ну, по тем временам, буквально крохотную сумму. Я даже, было стыдно им в глаза смотреть. А сколько? Да мы, говорит, не о заработке. Думаем, нам летать мало дают, у нас керосина нет. Вот что нас гнетет, говорит, буквально в унынии ходим. Нам не дают летать. То есть самую суровую, самую ответственную работу нам не дают делать. То есть вот эти права, вот эта обязанность, она в права входит. Возьмите Ивана Сусанина, отнимите от него эту обязанность идти и увести поляков в такую тайгу, чтобы они погибли, правда? Он использовал право погибнуть за родину,
патриота,
с
да.
честью и в бою. Помните, как-то «Гусарская баллада» или что-то, не помню, какой-то фильм, и там приводится пример, и там в конце идет, уже после, как бы фильм закончился, и там идет, что вот полковник такой-то, он получил свою заслуженную награду, свою заслуженную, всей жизнью заслуженную награду, он в таком-то сражении честно погиб в бою. Это действительно награда. С одной стороны, это, Господи, это что такое? Он действительно получил свою награду. На Куликово поле шли люди и знали, с каким войском им придется схватиться. Там в два раза по величине оно превосходило. И знали воины, идущие добровольно на это поле, на Куликово поле, что оттуда, если из троих один живой вернется, слава Богу. А если очень не повезет, так могут и почти все погибнуть. Но они шли, есть такой случай, когда атаман шайки разбойников подошел к великому князю Дмитрию Донскому и просил у него: «Княже, позволь мне сегодня встать в ряды, биться за Русь святую, за Родину, а если останусь живой, тогда и накажи нас там за наши злодеяния, какие мы сотворили». То есть вот он право, и вот это вот сейчас как страшно, когда сейчас мы ищем только права, и забываем, что право, оно зиждется на обязанности, и оно, наша обязанность, они смешаны. И вот заключенный натворил дел, и его обязанность сейчас, и право его исправиться. Вот если он придет и скажет: «Мне дано право исправиться, исправляйте меня, если для этого нужен будет хороший кнут, значит, кнутом меня наказывайте, если нужен будет голод, значит, голодом наказывайте, но мне право дано, Богом дано право исправиться и спать на путь спасения». Если ребенок скажет учительнице: «Как это так, вы меня решили право стереть с доски, чтобы на доске было чисто. А может быть, оттуда у нас в подъездах-то, простите, туалеты? Потому что мы забыли вот про это право. У меня есть право жить в чистом подъезде, и я это право реализовать буду, то есть от себя сделаю все, чтобы там не было грязи. А может быть, оттуда у нас на улицах и во всех наших парках бутылки, стекла, все что угодно валяется. Может быть, оттуда, что мы забыли, что у нас есть право очистить рядом с собой, что мне Господь дал это право, вот этот клочок земли очистить. Не то, чтобы замарать, а очистить.
Батюшка, тогда вот заключает наш сегодняшний разговор, все-таки давайте вот мы разберемся в правах и обязанностях. Значит, кто виноват все-таки, что мы подзабываем свои права и обязанности? Даже порой и права забываем, и обязанности забываем. Кто в этом виноват?
Виноват в этом, по большому счету, в этом виноват дьявол, по большому счету. Он весь народ на земле мутит. Он это плетет, эти интриги, это по большому счету. Но по другому счету мы, люди, пошли на поводу у дьявола. И начинаем вот эти вот права, права, права. И у нас все права. Мать имеет право не рожать, а аборт сделать. Она, правда, ребенка права не спросила, которого зачала. Он-то имеет право жить. Она говорит: «Я имею право, мой ребенок».
Решать, да?
Вот, решать. Да, решай.
А он имеет
решай,
право
мама,
жить.
Решай, но не проливая крови. Вот, значит, сын говорит: «Я имею право спокойно жить, а ты мне, пожилая мама, мешаешь?» Вот эти мы только про права и про права. И мы забываем, что у нас есть еще обязанности. Но и даже если по-другому, просто по-гражданскому, то на права может рассчитывать тот, кто исполнил свои обязанности перед обществом,
перед Богом.
Людьми, перед Богом в первую очередь. А перед Богом у нас вообще никаких прав нет. Какие права мы можем предъявить Богу? Господи, ты вот тут мое право, меня лишил права или как тут? Перед Богом мы имеем только обязанности. А если мы имеем перед Богом только обязанности, то и перед людьми человек образ и подобие Божие. Мы имеем тоже только обязанности друг перед другом. И вот я хочу вот как бы уже в конце беседы сказать: нужно свои права, как нас учит апостол, повинуйся не только господам добрым и щедрым, повинуйся даже и сердитым, и таким, которые могут даже и наказать крупно. Повинуйся им. Так вот и здесь мы перед Богом и перед людьми есть, мы должны обязанности выполнять свои так, чтобы со временем мы думали: кто меня лишил права копать в моем огороде землю? Кто меня лишил права родить моего ребенка, которого я зачала? Кто меня лишил права навести порядок в моем подъезде?
Или в классе, да?
Да, вот, или в классе. Кто меня лишил права уступить место вот этой старушке? Я имею право это сделать. Я его, это место, свободно, спокойно на него сел, старушка села. Я имею право Не я должен уступить, а я имею право уступить. Это вот если мы так будем исполнять наши обязанности.
И права.
То мы угодим Богу. И, конечно, за этим уже, коли угодим Богу, то последует и Царство Небесное, где у человека будет гораздо больше вот этих вот радости и жизни. Уже не будем называть их правами или обязанностями.
Ну что ж, давайте мы пожелаем нашим радиослушателям, чтобы все-таки не как-то почаще вспоминали и не только о своих правах, но и об обязанностях.
Ну, наверное, надо и почаще вспоминать, и все-таки заставлять. Мы помнить должны слова: «Царство Божие нудится, и нужденицы восхищают его». То есть Царствие Божие нудится, силой берется, и те, которые прилагают усилия, те его восхищают. Вот и в начале беседы нашей говорили о священниках. И ведь на самом деле наши батюшки подчас. У батюшки вот дано право, как бы казалось бы на первый взгляд, он может побеседовать одну минуту на исповеди и сказать: все, некогда, все. А может 15-20 минут. А может сказать просто: давайте мы с вами как-то отдельно еще побеседуем. Он может служить 2-3 литургии в неделю, может служить 5-6. Он может пойти куда-то пешком какой-то бабушке пособоровать, причастить. А может потребовать, он казалось бы, имеет право: мне машину предоставьте, меня отвезите, меня вот. И священники чаще-то всего вот эти вот выполняют, они на самом деле трудятся. И вот как наш владыка трудится, я же вижу, Господи, там посмотреть на него, бедный, когда же он отдыхает. Я сегодня посмотрел, я знаю, куда он ездил, на какие приходы. Сегодня утром въезжаю, смотрю, его машина стоит, но она таким слоем грязи уляпана. Ну, мы с моим водителем рассмеялись. Ну, похоже, владыка был опять в таких дальних приходах, куда Макар телят, как говорится, не гоняло. И кто его? Он бы мог послать меня, он бы мог послать благочинного, он бы мог.
Но то есть у него тоже права, как вот, бы, и есть, у него, да, как у человека.
У него тоже обязанность, которую он как право считает. Да, а кто мне? Вот это вот и пример.
Спасибо, батюшка. Сегодня мы в беседах о вечном с отцом Владимиром Зязевым, митрофорным протоиереем, первым помощником правящего архиерея, настоятелем храма Рождества Христова, говорили о правах и обязанностях человека. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире.
Храни всех нас, Господь. Спасибо, Валентина Федоровна. Храни всех вас, Господь, дорогие радиослушатели.